с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, прекрасная Таврида! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реали». Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9.35 и 19.30 или в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о российской оккупации и деоккупации Крыма с исторической точки зрения. Стала ли уже аннексия историческим событием или продолжает оставаться актуальной современностью? Можно ли в прошлом отыскать аналогии нынешней ситуации и возможно ли найти рецепты для будущего? Об этом мы сегодня будем говорить с историком и медиаэкспертом Андреем Иванцом. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Но
перед этим небольшая справка от моих коллег.
100 слов по теме.
Российская оккупация, деоккупация Украины, история, современные угрозы и вызовы настоящего времени. Это название Всеукраинской научно-практической конференции, которая прошла в Киеве. Ее организаторы утверждают, что оккупация Украины началась не с Крыма и части Донбасса в 2014-м. По мнению украинских историков, писателей и общественных деятелей, разрушение России, Запорожской Сечи, уничтожение большевиками Центральной Рады – это лишь часть эпизодов борьбы украинцев за свою независимость. Чем быстрее в Украине осознают уроки истории, тем быстрее и легче удастся двигаться вперед, считают организаторы конференции. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма России. Международные организации признали аннексию полуострова незаконной. В России оккупацию Крыма отрицают и называют это восстановлением исторической справедливости.
100 слов по теме.
Сразу после аннексии Крыма, Владимир Путин провел, по крайней мере, в том же году встречу с молодыми историками-учеными, во время которой один из крымских историков, не будем популяризировать его имя без лишней необходимости, заявил, что вот теперь, дескать, после всех этих событий, украинцы и крымчане, которые перебрались на материковую часть Украины, вот теперь они такую историю напишут, которая, значит, вот весь мир содрогнется и фальсифицирует. Давайте послушаем этот диалог и ответ Путина.
Точка зрения.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Михаил. Я прибыл из Крыма. Хотел поговорить о том, что вот вы говорили, опять же, что история будет темой для спекуляций, будут попытки переписать историю, сейчас они производятся. В связи с событиями этого года история Крыма сейчас очень интересна. Не только в России, в мире интересна. И естественно, что наши оппоненты будут стремиться ее переписать, написать, как бы используя в политических целях.
Вы прямо отказываете своим коллегам в Украине в презумпции невиновности просто. Априори. Считаете, что там все будет политизировано. Некоторые вещи, они настолько очевидны, что отрицать их невозможно. А мы сами об этом еще и не говорим. Русское государство, как оно складывалось, возникло, как оно развивалось. И там нет ни одной проигрышной для нас позиции. Начиная с того, что Крым для русских, а сейчас говорю именно об этой части нашего народа, многонационального, русских, о православных людях, имеет и некоторое такое сакральное значение. Ведь именно в Крыму, в Херсонесе, крестился князь Владимир, а потом крестил Русь. Вот изначально первичная эта купель крещения России там, и потом и Херсонес, это же что? Это Севастополь. Вы представляете, какая связь между духовным истоком и государственной составляющей, имея в виду борьбу за это место, и за Крым в целом, и за Севастополь, за Херсонес. По сути, русский народ много веков борется за то, чтобы твердой ногой встать у своей исторической духовной купели. Это чрезвычайно важные вещи. И мы как бы некоторые вещи перелистываем, которые нам кажутся более важными, но есть что-то более глубинное, даже чем просто, скажем, понятие, что Севастополь – город русской военно-морской славы, что тоже очень важно. Но есть вещи и поглубже.
Точка зрения.
Вот так мы слышали диалог крымского историка Михаила и Владимира Путина, российского президента, о том, что, дескать, теперь в Украине после 2014 года с историей Крыма будут обходиться, ну, в буквальном смысле, как захотят. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы света в нашем мордой.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
А мы возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», где наш гость, историк и медиаэксперт Андрей Иванец, с которым мы будем говорить о том, ну вот, в рамках прошедшей совсем недавно научной конференции и также тех вопросов, которые на ней обсуждались, вот что, действительно там прав Владимир Владимирович, и вот вы на этой конференции фальсифицировали крымскую историю или не фальсифицировали?
Ну, в его словах есть одно очень правдивая, очень точная фраза была. Это то, что есть вещи настолько очевидные, что их сфальсифицировать невозможно. И везде, кроме параллельной путинской реальности, всему миру очевидно, что действия России в Крыму – это акт агрессии, это впервые в послевоенной Европе попытка аннексировать чужую территорию, что ведет к тягчайшим последствиям. Агрессия – это вообще тягчайшее международное преступление в соответствии с уставом ООН. Я думаю, что и Путин это понимает. Вот именно для того, чтобы замаскировать этот основополагающий факт, начинаются спекуляции в пропагандистской сфере. И здесь ничего лучшего страна-агрессор не придумала, как использовать исторические и квазиисторические аргументы, чтобы попытаться оправдать свои очевидно неправовые действия, которые нарушают устав ООН, заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, целую массу двусторонних многосторонних договоров Российской Федерации, ее собственное внутреннее законодательство. И все вот эти рассуждения о сакральном Херсонесе, они тоже довольно-таки забавны с точки зрения историка, поскольку, ну, очень многие историки придерживаются версии, что все-таки легенда о крещении в Херсонесе, она не совсем точна с исторической точки зрения, поскольку впервые Владимир Святославич, великий киевский князь, крестился именно в Киеве. И если мы возьмем, например, 19 век, да, то тогда паломники в Российской империи, они многие даже не заезжали в Крым, ехали, естественно, напрямую в Святую Землю, где и происходили, собственно, все события. Но особенно комичны попытки оправдать отторжение у государства Украина, у которого столица в Киеве, отторжение части его территории тем, что киевский князь крестился в Херсонесе. Это только может восприниматься как нечто нормальное в параллельной путинской реальности. В действительности, естественно, это надуманные аргументы. Но вот что касается истории Крыма, ее изучения на современном этапе, то очень важно, как раз понимая, что вот эти исторические, псевдоисторические аргументы используются Россией в политической борьбе для того, чтобы прикрыть акт агрессии, очень важно создать именно адекватную академическую историю Крыма. И на сегодня это является определенной проблемой. Мы понимаем, что в России активно ведется работа над подобного рода литературой, и задействованы достаточно серьезные средства. Я думаю, в следующем или через год появится многотомное издание «Крыма», оно уже выполненное, оно в условиях оккупации. Мы понимаем, какие будут расставлены акценты именно в самых сложных периодах, особенно те, которые касаются современности. Задача современной украинской исторической науки заняться основательно вот таким фундаментальным трудом по этому вопросу. В принципе, мы знаем, что ведется в Институте истории Академии наук определенная работа в этом смысле. Вот, известный историк, профессор, доктор исторических наук, который как раз и выступал на конференции оккупация, российская оккупация и деоккупация Украины. Он пишет такую работу, но в сотрудничестве с еще одним доктором наук. Это прекрасно. Я думаю, что эта работа появится быстро. Но необходим труд, который бы охватил от древности до современности историю Крыма. И каждым периодом чтобы занимались специалисты именно этого периода, поскольку история Крыма – это очень интересный, но очень сложный для исследования предмет.
Хорошо, спасибо вам за ваше мнение. Если мы отвлечемся от вопросов исторической науки и поговорим об истории как событии, вот с вашей точки зрения, аннексия Крыма – это уже история или пока еще современность?
Ну, безусловно, это длящаяся история, то есть это, конечно, исторический факт, который кардинально меняет очень многое в мировой политике, поскольку такие действия Кремля, они подрывают фактическую систему международной безопасности. Мы еще должны учитывать, что это не просто первая попытка аннексии в послевоенной Европе, это еще акт агрессии против государства, которое отказалось добровольно от третьего в мире ядерного арсенала. То есть это фактор теперь глобальный, такой дестабилизации мировой системы. В этом смысле оно исторически, но поскольку его последствия не преодолены, то мы продолжаем иметь, к сожалению, дело пока что вот с этой сложной ситуацией. Она будет исправлена только когда снова международное право начнет действовать. Вы спрашивали в самом начале передачи об исторических аналогиях. Есть ли какие-то аналогии? Я сказал, что с одной стороны это событие беспрецедентное, но с другой стороны есть события, которые касались как раз аннексии в Европе. Достаточно вспомнить, к примеру, аннексию Германии, германским рейхом Эльзаса и Лотарингию Франции, что произошло в 1871 году, а через 40 лет Франция вернула эти территории.
Не да? Очень утешительная цифра, правда?
Но это дела давно минувших дней. А вот если мы берем современную Европу, то здесь не совсем такая ситуация, но подобная ситуация была на Балканах, когда Сербия спровоцировала создание сепаратистского анклава на территории Хорватии. И этот конфликт, как мы знаем, был решен, реинтегрирована эта территория через несколько лет. То есть, в принципе, прецеденты возвращения тех территорий, которые внешние силы пытаются оторвать и тем более присоединить к другому государству незаконно, они есть. И если мы будем опираться на силу международного права, то рано или поздно этот вопрос имеет все основания быть решен в пользу государства-суверена, государства, против которого была совершена агрессия. И вот, кстати, сегодняшняя новость, точнее, новость, которая произошла вчера, сегодня они рассказывали в новостях, решение окружного суда Амстердама, вот оно четко показывает, что международное право действует. Если Крым – это в соответствии с целым рядом правовых документов территории Украины, то те музейные ценности, которые были вывезены с территории Украины, они должны вернуться в музейный фонд Украины. Спасибо. Это маленький штрих, но он показывает принцип.
Спасибо. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым. Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Мы возвращаемся в студию «Радио Крым. Реалии», где наш гость Андрей Иванец, историк и медиа-эксперт. И вот сейчас мы уже поговорим больше об отображении истории Крыма и тех событий, которые сейчас происходят в украинских медиа. Как с вашей точки зрения, достаточно ли тема Крыма и происходящего с ним и в нем с 2014 по 2016 год нормально отображается в украинских СМИ? Где-то что-то недоговаривают или, наоборот, все изумительно?
К сожалению, конечно, мы не можем сказать, что все изумительно. Да? Были пиковые моменты, когда тема активно обсуждалась, и бывают моменты, когда тема недостаточно обсуждается. Очевидно, что дело, как деоккупация и реинтеграция Крыма, она требует работы от украинского государства, украинского общества, гражданского общества. Оно на трех уровнях. Это работа с крымским населением, поскольку его государство-агрессор Россия поместила в информационное гетто и промывает мозги очень четко с помощью военных просто методов специальной пропаганды. Тут все очевидно, и поэтому необходимо доносить правдивую информацию крымчанам. Следующий объект, с которым необходимо работать в информационном плане, это внешний мир. Поскольку Россия проводит мощную пропагандистскую кампанию, мы понимаем те масштабы средств и сил, которые задействованы. И необходимо работать с внутриукраинской аудиторией, потому что, естественно, что там житель Полесья или там Слобожанщины, у него свои бытовые проблемы, куча местных вопросов, и он может забывать о проблемах Крыма или не понимать важность Крыма для того, чтобы защитить нашу территорию, территорию нашей страны, для того, чтобы отстоять наши экономические интересы. А Крым, если кто-то забыл, то можно напомнить, с утратой пока что контроля временно над Крымом Украина не может разрабатывать практически 2/3, а по другим данным 3/4 своего шельфа. Да, то есть это вот один только из элементов экономических проблем, которые создала оккупация. Ну и главное, естественно, мы должны создать нормальные условия для тех граждан Украины, которые там находятся сегодня. Подвергаются репрессиями. Последняя, одна из последних таких драматических историй, это с гражданином Украины Владимиром Балухом из Раздольнинского района, который буквально был на прошлой неделе задержан, и уже сейчас его обвинили в том, что якобы у него нашли патроны, взрывчатку какую-то. Абсолютно очевидно, что ситуация дута, что поскольку человек имел государственный флаг над своим домом, вешал известную табличку, да, что это улица Небесной Сотни, все это не могло не вызвать репрессии оккупационного режима, и вот он подвергается сегодня репрессиям, и есть большая угроза, что к нему будут применены пытки, как и к другим задержанным крымчанам. Российские силовики активно практикуют именно такие способы незаконного воздействия, вдобавок к незаконным задержаниям. И все это не может не вызывать тревоги, и задача государства Украины и украинского общества не допустить репрессий в отношении граждан Украины там, освободить их от давления государства-агрессора.
Если мы вернемся к проведенной недавно конференции, где вы выступали, не только вы, в результате всего того, что там обсуждалось и говорилось, были ли сформулированы какие-нибудь практические выводы и рекомендации для общества, для государства, для отдельных граждан Украины?
Это закономерный вопрос, поскольку в конференции принимали участие многие ведущие ученые, например, доктора наук, исторических, политологических, заслуженные юристы, и мнения многие были компетентны. Кстати, наряду с ними участвовали, что такой новый был формат конференции в этом смысле, участвовал, например, писатель Шкляр, Антон Мухарский, этот заслуживало внимания их взгляд, но не как научный, а как именно общественных и культурных деятелей. Так вот, сейчас оргкомитет научной конференции «Оккупация, российская оккупация и деоккупация Украины», он обобщает все предложения, и я думаю, что в течение там, ближайшей недели эта работа будет завершена, и обществу будут представлены, в том числе и эти практические результаты. Но у научной конференции обязательным компонентом представленность именно научных результатов для ученых и для широкой публики. И тут надо отдать тоже должное организаторам, поскольку прекрасное полиграфическое издание вышло по полиграфической качестве материалов конференции. Уже на конференции его раздавали, оно сейчас пойдет в библиотеке. И в интернете можно найти на сайте, в частности, доктора исторических наук Гайнишника, можно найти PDF-файл и прочитать эти материалы.
И буквально там последний вопрос. Возможно ли создание на территории материковой Украины сейчас хотя бы временного музея и истории аннексии, оккупации Крымского полуострова? Если да, то будет ли вестись такая работа, в частности, и крымскими переселенцами, историками?
Это очень интересный вопрос в том смысле, что создать отдельный музей, не знаю, хватит ли ресурсов, энтузиазма и организационных усилий, но то, что однозначно необходимо собирать материалы, которые касаются этого события, да, которое сильнейшим образом повлияло не только на наши судьбы как переселенцев, а вообще на ситуацию и в регионе, Европе и мире, конечно, мы должны собирать такие материалы для того, чтобы показать будущим поколениям, как это было, и они потом будут видеть, что преодолены последствия, надеюсь, вот этой аннексии. И Украина снова будет единой, страной, которая будет иметь мирные отношения с соседями и выйдет более сильной из этого конфликта.
Если мы говорим об исторической ретроспективе, можно ли говорить о том, что вот только с Запорожской сечи, с ее разрушения в 1775 году начинается российская агрессия против Украины, или это все-таки более раннее событие?
Ну, исторических прецедентов в предыдущие периоды, конечно, было, были они и раньше, и в 17 веке, и можно говорить и о более ранних событиях, ну, например, сожжение Киева в 1482 году крымским ханом Менглигереем, оно было сделано, собственно, в союзе с московским великим князем, и считают многие историки именно по его наущению. Но это таких эпизодов в истории конфликтных отношений между странами-соседями, в частности, между нами и Российской, и Россией, да, московским царством, московским княжеством, их достаточно. Есть и другие эпизоды в истории сотрудничества. Мы просто сейчас, к сожалению, имеем ситуацию, когда в России победили реваншистские силы, и которые вот реакционную политику агрессии против Украины, они ее спровоцировали и ведут. Да. Поэтому мы должны анализировать всю историю, и в частности, вот те предыдущие агрессии, которые Россия проводила, особенно в 20 веке, потому что, например, Вторая война Советской России против Украинской Народной Республики, это фактически гибридная война, просто на ином технологическом уровне. Да. Тогда не было интернета и телевидения, но все средства пропаганды были использованы, и попытка затушевать акт агрессии России, тогда тоже Москва говорила, что это не мы, это против вас советское украинское правительство, которое же они и создали, да, ведет войну. Эти все исторические факты, конечно, нужно изучать, чтобы понимать процессы сегодняшние.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что в нашем эфире был Андрей Иванец, историк, общественный деятель и медиа-эксперт. Это радио «Крым Реалии». Слушайте сегодня нашу вечернюю программу в 18.30 по киевскому времени и в 19.30 по крымскому. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся!